Почему так случилось, она не стала рассказывать, а мы не стали спрашивать. Она спала, и поскольку ее никто не беспокоил, она проспала до полудня. Проснувшись, она почувствовала себя неважно и потому не поднималась до вечера. Ей показалось странным, но знаменательным, что никто не потребовал ее за прилавок. Когда она, наконец, встала и подошла к двери, она увидела в своем саду «одну из этих трифидных тварей» и человека, лежащего на тропинке перед воротами, точнее, его ноги. Она уже хотела выйти и посмотреть, что с ним, но тут трифид шевельнулся. Она едва успела захлопнуть дверь. Вероятно, для нее это было неприятным переживанием. Воспоминание о нем подвигло ее на третий стаканчик портвейна. Затем она стала ждать, пока кто-нибудь придет и уберет трифида и труп. Ей было странно, что никто не приходит, но она не испытывала особых неудобств, потому что продуктов в магазине было достаточно. Так она и ждала, когда Коукер заметил дым ее печки, отстрелил у трифида верхушку и зашел посмотреть, что у нее делается, объяснила она, с восхитительной рассеянностью наливая себе четвертый стаканчик. Она угостила Коукера обедом, а он в благодарность дал ей совет. Было нелегко внушить ей представление об истинном положении вещей. Отчаявшись, он предложил ей самой поглядеть на то, что делается в деревне, только держаться подальше от трифидов, а он к 5 часам вернется и узнает ее мнение. Он вернулся и увидел, что она полностью собралась, уложила багаж и готова ехать немедленно. Вечером, вернувшись в Charcot Old House, мы снова обступили карту. Коукер принялся намечать новые районы поисков. Мы следили за ним без всякого энтузиазма. И тогда Стивен сказал то, что думали все, в том числе и сам Коукер.
«Послушайте, мы обшарили все в радиусе 15 миль. Ясно, что поблизости их нет. Или ваши сведения не верны, или они решили здесь не останавливаться и поехали дальше. Я считаю, что продолжать поиски так, как сегодня, не имеет смысла».
Коукер положил циркуль.
«И что же вы предлагаете?»
«Понимаете, по-моему, мы могли бы очень быстро и очень точно проделать все это с воздуха. Бьюсь об заклад, всякий, кто услышит звук мотора самолета, немедленно выскочит и начнет подавать какие-нибудь знаки».
Коукер покачал головой.
«Как это мы раньше об этом не подумали? Нужен, конечно, вертолет. Только где его найти? И кто будет пилотом?»
«Я берусь запустить в воздух такую штуку», — уверенно сказал радиомастер.
Что-то в его тоне вызывало сомнение.
«А вы хоть раз водили вертолет?» — спросил Коукер.
«Нет», — признался радиомастер. «Но я думаю, что там ничего такого сложного нет. Была бы сноровка».
«Хм», — сказал Коукер, недоверчиво глядя на него. Стивен вспомнил, что неподалеку находятся две базы ВВС, а от Йовела начиналась линия аэротакси. Вопреки нашим сомнениям, радиомастер не ударил лицом в грязь. Он был, очевидно, убежден, что инстинктивное знание механизмов не подведет его. Повозившись полчаса, он поднял вертолет в воздух и привел его в Charcot. 4 дня подряд машина парила над районом по расширяющимся окружностям. 2 дня наблюдения вел Коукер, на остальные 2 дня его заменил я. Всего мы обнаружили 10 небольших групп. Ни в одной из них ничего не знали о группе Бидли, и ни в одной из них не было Джазеллы. Заметив группу, мы садились. Обычно она состояла из 2 или 3 человек, самая крупная состояла из 7. Они с радостной надеждой встречали нас, но их интерес к нам сразу пропадал, как только они узнавали, что мы не являемся разведывательным отрядом спасателей, а представляем такую же небольшую группу. Мы не могли предложить им ничего, чего бы они не имели. Некоторые в своем разочаровании начинали разговаривать в оскорбительных и угрожающих тонах, но большинство снова впадало в апатию. Как правило, они не высказывали желания объединяться с другими группами. Они хотели только набрать всего побольше, устроиться поуютнее и ждать американцев, которые уж просто-таки обязаны найти какой-нибудь выход. Эта идея была широко распространена и глубоко укоренилась. Наши заверения, что выжившие американцы, скорее всего, по горло заняты своими делами, воспринимались как попытки облить холодной водой. Американцы, утверждали они, никогда бы не допустили, чтобы такое безобразие случилось у них в стране. И все же, невзирая на веру в доброго американского дядюшку, мы оставляли каждой группе карту с расположением всех других групп, обнаруженных на этот день. Так что, если бы они передумали, они могли бы объединиться с ними. Эти полеты далеко не были развлечением, хотя они во всяком случае были лучше одиноких поездок по пустынным полям. Однако в конце четвертого дня было решено прекратить поиски. Так, по крайней мере, решили остальные. У меня было совсем другое отношение к этому. У меня была личная цель. Они же искали и могли найти только незнакомых людей. Для меня поиски группы Бидли были средством, а не самоцелью. Если бы я нашел ее, и Джазеллы там бы не оказалось, я бы все равно продолжал искать. Но я не мог ожидать, чтобы остальные бросили все и посвятили свое время моим личным делам. Мне было странно, что я нигде не встретил ни одного человека, который бы кого-нибудь искал. Если не считать Стивена и его подруги, каждый был отрезан от всех друзей и родных, соединявших его с прошлым, и начинал новую жизнь с совершенно незнакомыми людьми. Один только я очень быстро обрел новую привязанность за такой короткий срок, что даже не подозревал, какое это будет иметь значение для меня. После того, как решили прекратить поиски, Коукер сказал: «Ну ладно, теперь следует подумать, что мы будем делать для себя».
«Будем запасаться на зиму и жить», — отозвался Стивен. «А что же еще?»
«Я все время думаю об этом», — сказал Коукер. «Возможно, какое-то время этого будет достаточно. А потом?» «Если даже у нас кончатся запасы, не страшно», — сказал радиомастер. «Кругом всего полно».
«Американцы будут здесь до Рождества», — объявила подруга Стивена.
«Послушайте», — терпеливо сказал Коукер, — «давайте пустим американцев по ведомству журавлей в небе. Напрягитесь и представьте себе мир, в котором нет никаких американцев. Можете?» Девушка вытаращила на него глаза.
«Куда же они девались?» — сказала она.
Коукер печально вздохнул. Он повернулся к радиомастеру.
«Эти магазины и склады будут существовать не вечно. В новом мире нам дан хороший старт. Для начала у нас на руках порядочный капитал. Но он исчерпается. Правда, мы не съедим всего, что можно взять, всего не съесть даже нашим внукам. Но ведь съестное долго не протянет. Большая его часть испортится. И речь не только о еде. Рассыплется рано или поздно все. Может быть, и не так скоро, но наверняка. Если мы хотим иметь в следующем году свежую пищу, ее нам придется выращивать самим. И, может быть, еще не так скоро, но все-таки наступит время, когда нам придется делать самим все. Наступит время, когда износится или проржавеет последний трактор, кончится горючее, и мы окончательно вернемся к природе и благословим лошадей, если они у нас еще будут. Сейчас у нас передышка». Неспосланная нам небом передышка, и мы должны воспользоваться ею, чтобы прийти в себя и приняться за дело. Позже нам придется пахать, еще позже учиться ковать лемехи, а еще позже учиться выплавлять железо. Мы сейчас на пути, который поведет нас назад, назад и назад, пока мы не научимся, если только мы сможем научиться, производить все, что потребляем. Только тогда мы остановимся на этом пути в первобытное состояние. Но как только мы остановимся, мы, вероятно, снова медленно поползем вверх.
Он оглядел нас, чтобы удостовериться, следим ли мы за его словами.
«Мы можем сделать это, если захотим. Самое ценное в нашем хорошем старте — это знание. Мы избавлены от тех трудностей, которые пришлось преодолевать нашим предкам. Все, что нам надо, содержится в книгах. Нам остается только взять на себя труд, пойти и прочесть их».
Все глядели на Коукера с любопытством. Они впервые слышали, как он ораторствует.
«Я читал историю», — продолжал он, «и знаю из нее, что для использования знаний необходимо свободное время. Там, где каждому приходится работать ради куска хлеба до седьмого пота, и где нет ни минуты свободного времени для мысли,
Там знание застаивается, и народ тоже. Люди, которые мыслят, не являются производителями материальных благ. Они, как может показаться, почти полностью живут за счет других,